Коренастый, точно из бронзы, вылитый матрос, поглаживая синий подбородок, подкручивая черные усы, снисходительно и смешно объяснял публике. «Это орудие заряжается с этого места вот этим снарядом, который вам даже не поднять, и палит в данном направлении по цели, значит, по врагу. Господин, не тыкать палочкой нельзя». Блестела золотая парча, как ржаное поле в июльский вечер на закате солнца. Полосы глазета напоминали о голубоватом снеге лунных ночей зимы, разноцветные материи, осеннюю расцветку лесов. Поэтические сравнения эти явились у Клима после того, как он побывал в отделе живописи, где объясняющий господин, лобастый, длинноволосый и тощий, с развинченным телом, восторженно рассказывая публике о пейзаже Нестерова, Левитана, назвал Русь парчевой, ситцевой и, наконец, чудесно вышитой по бархту земному шелками разноцветными, рукой величайшего из художников, Божьей рукой. Клим испытал гордость патриота, рассматривая в павильоне Средней Азии грубые подделки немцев под русскую парчу для Хивы и Бухары, под яркие ситцы морозовых и цветистый фарфор кузнецовых, игрушки и машины, колокола и экипажи, работы ювелиров и рояли, цветистый казанский софьян, такой ласковый на ощупь, горы сахара, огромные кучи пеньковых веревок и просмоленных канатов, часовня, построенная из стеариновых свеч, изумительной красоты меха сорокаумовского и железа с Урала, кладки ароматного мыла, отлично дубленые кожи, изделия из щетины. Перед этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей, и, глядя на грандиозный труд своей родины, несколько смущали Самгина, охлаждая молчанием своим его повышенное настроение. Редко слышал он возгласы восторга. А если они раздавались, то чаще всего из уст женщин перед витринами текстильщиков и посудников, парфюмеров, ювелиров и меховщиков. Впрочем, можно было думать, что большинство людей не имело от обилия впечатлений. Но иногда Климу казалось, что только похвалы женщин звучат искренней радостью, а в суждениях мужчин неудачно скрыта зависть. Он даже подумал, что, быть может, Макаров прав. Женщина лучше мужчины понимает, что все в мире для нее. Его патриотическое чувство особенно высоко поднималось, когда он встречал группы инородцев, собравшихся на праздник властвующей ими нации от Белого моря до Каспийского и Черного и от Гельсингфорса до Владивостока. Медленно шли хивинцы, бухарцы и толстые сарты, чьи плавные движения казались вялыми тем людям, которые не знали, что быстрота — свойство дьявола. Изнеженные персы с раскрашенными бородами стояли у клумбы цветов. Высокий старик с оранжевой бородою и пурпурными ногтями, указывая на цветы длинным пальцем холеной руки, мерно, как бы читая стихи, говорил что-то почтительно окружавшее его свите. Уродливо большой перстень с рубином сверкал на пальце, привлекая к себе очарованный взгляд худенького человека в черном, косо срезанном каракулевом колпаке. Не отрывая от рубина мокреньких красных глаз, человечек шевелил толстыми губами и, казалось, боялся, что камень выскочит из тяжелой золотой оправы. Часто встречались благообразные казанские татары и татары-крымчаки, похожие на румын музыкантов, шумно бегали грузины и армяне, не торопясь шагали хмурые, белесые финны, строители трамваев и фуникулеров в городе. У павильона Архангельской железной дороги, выстроенного в стиле древних церквей северного края Саввой Мамонтовым, меценатом и строителем этой дороги, жило семейство курносых самоедов, показывая публике моржа, который обитал в пристроенном к павильону бассейне, и будто бы в минуты благодушного настроения говорил «Благодарю, Савва!». В кошомной юрте сидели на корточках 9 человек киргизов чугунного цвета. Семеро из них с великой силой дули в длинные трубы из какого-то глухого к музыке дерева. Юноша с невероятно широким переносием и черными глазами где-то около ушей дремотно бил в бубен, а игрушечно маленький старичок с лицом, обросшим зеленоватым мохом, ребячливо колотил ручками по котлу, обтянутому кожей осла. Иногда он широко открывал беззубый рот, зашитый волосами реденьких усов, и минуты две-три тянул тонким, режущим уши горловым голосом «И-о-и-о-и-о-и-о-и». Владимирские пастухи-рожечники со аскетическими лицами святых и глазами хищных птиц превосходно играли на рожках русские песни. А на другой эстраде, против военно-морского павильона, чернобородый красавец-главач дирижировал струнным инструментом своего оркестра странную пьесу, которая называлась в программе «Музыка и небесных сфер». Эту пьесу главач играл раза по три в день, публика очень любила ее, а люди пытливого ума бегали в павильон слушать, как тихая музыка звучит в стальном жерле длинной пушки. «Замечательный акустический феномен», — сообщил Климу какой-то очень любезный и женоподобный человек с красивыми глазами. Самгин не верил, что пушка может отзываться на музыку небесных сфер. Но, настроенный благодушно, соблазнился и пошел слушать пушку. Ничего не услыхав в ее холодной дыре, он почувствовал себя очень глупо и решил не подчиняться голосу народа, восхвалявшему Орину Федосову, сказительницу древних былин Северного края. Ежедневно, в час вечерней службы во храмах, к деревянным кладкам, на которых висели колокола Оконишникова и других заводов, подходил пожилой человек в поддевке и теплой фуражке. Обнажив лысый череп, формой похожей на дыню, он трижды крестился, глядя в небо свирепо расширенными глазами. Глаза у него были белые и пустые, как у слепого. Затем он в пояс кланялся зрителям и слушателям, ожидавшим его, влезал на кладку и раскачивал пятипудовый язык большого колокола. Важно плыли мягко бухающие, сочные вздохи чуткой меди. Казалось, что железный черный язык ожил и сам своей силою качается, жадно лижет медь, а звонарь безуспешно ловит его длинными руками, не может поймать, и сам в отчаянии бьет лысым черепом о край колокола. Наконец ему удавалось остановить раскачавшийся язык. Тогда он переходил на другую кладку, к маленьким колоколам, и черный начинал судорожно дергать руками и ногами, вызванивая «Славься, славься, наш русский царь!» Дергался звонарь так, что, казалось, он висит в петле невидимой веревки, хочет освободиться от нее, мотает головой, сухое, длинное лицо его пухнет, наливается кровью, но чем дальше, тем более звучно словословит царя послушная медь колоколов. Отзвонив, он вытирал потный череп, мокрое лицо, большим платком в синюю и белую клетку, снова смотрел в небо страшными белыми глазами, кланялся публике и уходил, не отвечая на похвалы, на вопросы. Говорили, что его пришибло какое-то горе, и он дал обет молчания до конца дней своих. Клим Самгин несколько раз смотрел на звонаря и вдруг заметил, что звонарь похож на дьякона. С этой минуты он стал думать, что звонарь совершил какое-то преступление, и вот молча кается. Климу захотелось видеть дьякона на месте звонаря. А вообще Самгин жил в тихом умилении перед обилием и разнообразием вещей, товаров, созданных руками вот этих разнообразно простеньких человечков, которые не спеша ходят по дорожкам, посыпанным чистеньким песком, скромно рассматривают продукты трудов своих, негромко похваливают видимое, а больше того вдумчиво молчат. И Самгин начинал чувствовать себя виноватым в чем-то перед тихими человечками. Он смотрел на них дружелюбно, даже с оттенком почтения к их внешней незначительности, за которой скрыта сказочная, всесозидающая сила. «Вот университет», — думал он, взвешивая свои впечатления. «Познание России — вот главнейшая живая наука». Ему очень мешал Иноков, нелепая фигура которого в широкой разлетайке, в шляпе факельщика, издали обращала на себя внимание, мелькая всюду, точно фантастическая и голодная птица в поисках пищи. Иноков сильно возмужал. Щеки его обрастали мелкими колечками темных волос. Это несколько смягчало его скуластое, пестрое, грубоватое лицо. Отказаться от встреч с Иноковым Клим не решался, потому что этот малоприятный парень, так же, как брат Дмитрий, много знал и мог толково рассказать о кустарных промыслах, рыбоводстве, химической промышленности, судоходном деле. Это было полезно Самгину. Но речи Инокова всегда несколько понижали его благодушное и умиленное настроение. «Есть во всех этих прелестях что-то вдовье», — говорил Иноков. «Знаете, пожилая и будто не очень умная вдова сомнительной красы хвастается приданым, мужчину соблазнить на брак хочет». Как бы решая сложную задачу, он закусывал губы, рот его вытягивался в тонкую линию, затем ворчливо ругался. «Черти неуклюжи! Придумали устроить выставку сокровищ своих на песке и болоте. С одной стороны выставка, с другой ярмарка, а в середине развеселые кунави на село, где из трех домов два набиты нищими речными ворами, а один публичными девками». Когда Самгин восхищался развитием текстильной промышленности, Иноков указывал, что деревня одевается все хуже, и по качеству, и по краскам материи, что хлопок возят из Средней Азии в Москву, чтоб, переработав его в товар, отправить обратно в Среднюю Азию. Указывал, что, несмотря на обилие лесов на Руси, бумагу миллионами пудов покупают в Финляндии. Кедра на Урале сколько хочешь, графита тоже, а карандашей делать не умеем. Еще более неприятно было слушать рассказы Инокова о каких-то неудачных изобретателях. «Были в сельскохозяйственном?» — спрашивал он, насмешливо кривя губы. «Там один русский гений велосипед выставил, как раз такой, на каких англичане еще в 18 веке пробовали ездить. А другой осел пианино состряпал, все сам сделал, клавиатуру, струны, две трети струн, конечно, жильные. Гремит эта музыка, точно старый тарантас. Какой-то бывший нотариус экспонирует хлопушку, а водов на лошадях бить. Хлопушка прикрепляется к передней оси телеги и шлепает лошадь. Ну, лошадь, конечно, бесится. В леса дремучие прятать бы дураков, а мы их все народно показываем». Самгин ежедневно завтракал с ним в шведском картонном домике у входа на выставку. Иноков скромно питался куском ветчины, ел много хлеба, выпивал бутылку черного пива и, поглаживая лицо свое ладонью, точно стирая с него веснушки, рассказывал. «Панно какого-то Врубеля, художника, видимо, большой силы, отказались принять на выставку. Я в живописи ничего не понимаю, а силу везде понимаю. Савва Мамонтов построил для Врубеля отдельный сарайчик вне границ выставки. Вон там, видите, вход бесплатный. Но публика плохо посещает сарайчик даже и в те дни, когда там поет хор оперы Мамонтова. Я там часто сижу. Сижу и смотрю. На одной стене принцесса Греза, на другой Микула Селенинович и Вольга. Очень странно. Один газетчик посмотрел в кулак на Грезу, на Микулу и сказал: политика, альянс франко-рюс. Не сочувствую, искусство должно быть свободно от политики». Иноков нехотя усмехнулся, но тотчас же стер усмешку губ рукою. Он постоянно сообщал Климу различные новости. «Витте приехал. Вчера идет с инженером Кази и Квинтильона цитирует. Легче сделать больше, чем столько. Самодовольный мужик. Привозит рабочих встречать царя. Здешних должно быть мало или не надеются на них. Впрочем, вербуют в Сормове и в Нижнем. У Доброва на Абгольц. «Вы как относитесь к царю?» — спросил Клим. Иноков взглянул на него удивленно. «Никогда не думал об этом». Клим Самгин ждал царя с тревогой, которая даже смущала его, но которую он не мог скрыть от себя. Он чувствовал, что ему необходимо видеть человека, возглавляющего огромную богатую Русь, страну, населенную каким-то скользким народом, о котором трудно сказать что-нибудь определенное. Трудно, потому что в этот народ слишком обильно вкраплены какие-то озорниковатые люди. Была у Самгина смутная надежда, что в ту минуту, когда он увидит царя, все пережитое, передуманное им, получит окончательное завершение. Возможно, что эта встреча будет иметь значение того первого луча солнца, которым начинается день, или того последнего луча, за которым землю ласково обнимает теплая ночь лета. Может быть, Диомидов прав. Молодой царь, недюжинный человек, не таков, каким был его отец. Он, так смело разрушивший чаяния людей, которые хотят ограничить его власть, может быть, обладает характером более решительным, чем характер его деда. Да, возможно, что Николай II способен стоять один против всех, и молодая рука его достаточно сильна, чтобы вооружиться дубинкой Петра Великого и крикнуть на людей: «Да что вы озорничаете!» Дня на два Иноков оттолкнул его в сторону от этих мыслей. — Не хотите слышать Арину Федосову? — изумленно спросил он. — Но ведь она чудо! — Я не охотник до чудес, — сказал Самгин, вспомнив о пушке и музыке небесных сфер. Но Иноков, размахивая рукой, возбужденно говорил: — Против нее все это хлам! И, схватив Клима за рукав пиджака, продолжал: — Помните матерей во второй части Фауста? Но они там говорят что-то бредовое, а это — нет, идемте. Клим впервые видел Инокова в таком настроении, и, заинтересованный этим, пошел с ним в зал, где читали лекции, доклады, и главач отлично играл на органе. — Увидите это чудо, — повторил Иноков. На эстраду вышел большой бородатый человек в длинном и точно из листового железа склепанном пиджаке. Гулким голосом он начал говорить, как говорят люди, показывающие дрессированных обезьян и тюленей. «Я», — говорил он, — «я», — все чаще повторял он, делая руками движение пловца, — «я написал предисловие, книга продается у входа, она неграмотна, знает на память около 30 000 стихов, я больше, чем в Илиаде, профессор Жданов, когда я профессор Барсов». — Ничего, — успокоительно сказал Иноков, — этот всегда глуп. На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным круглым лицом и улыбчивыми детскими глазами. Клим взглянул на Инокова сердито, уверенный, что снова, как перед пушкой, должен будет почувствовать себя дураком. Но лицо Инокова светилось хмельной радостью. Он неистово хлопал ладонями и бормотал: «Ах ты, милая!» Это было смешно. Самгин несколько смягчился, и, решив претерпеть нечто в течение десятка минут, он, вынув часы, наклонил голову и тотчас быстро вскинул ее. С эстрады полился необыкновенно певучий голос. Зазвучали веские старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов, было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое, магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть с часами в руке. Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку. Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный мягкий звон. Однообразно помахивая ватной ручкой, похожей на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Залонинского края рассказывал о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышно было и страх, и печаль, видел широкоплечего Добрыню, стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери. Минутами Климу казалось, что он один в зале, больше никого нет. Может быть, и этой доброй ведьмы нет, а сквозь шумок за пределами зала из прожитых веков поистине чудесно долетает до него оживший голос героической древности. — Ну что? — торжествуя спросил Иноков. Расширенное радостной улыбкой лицо его осовело, глаза были влажными. — Удивительно, — ответил Клим, — то лишь будет. Заметьте, она не актриса, не играет людей, а людьми играет. Эти странные слова Клим не понял, но вспомнил их, когда Федосова начала сказывать о ссоре рязанского мужика Ильи Муромца с киевским князем Владимиром. Самгин, снова очарованный, смотрел на кладовское, всеми морщинами говорящее лицо, ласкаемый мягким блеском неугасимых глаз. Умом он понимал, что ведь матерый богатырь из села Карачарова, будучи прогневан избалованным князем, не так, не этим голосом говорил. И, конечно, в зорких степных глазах его не могло быть такой острой, иронической усмешечки, отдаленно напоминавшей хитренькие и мудрые искорки глаз историка Василия Ключевского. Но, вспомнив о безжалостном ученом, Самгин вдруг и уже не умом, а всем существом своим согласился, что вот эта плохо сшитая ситцевая кукла есть самая подлинная история правды добра и правды зла, которая и должна, и умеет говорить о прошлом так, как сказывает Алоницкая кривобокая старуха, одинаково любовно и мудро о гневе и о нежности, о неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах детей, обо всем, что есть жизнь. И, может быть, вот так же певуче, лаская людей, одинаково обаятельным голосом, говорит ли она о правде или о выдумке, скажет история когда-то и о том, как жил на земле человек Клим Самгин. Затем Самгин почувствовал, что никогда еще не был он таким хорошим, умным и почти до слез несчастным, как в этот странный час в рядах людей, до немоты очарованных старой милой ведьмой, явившейся из древних сказок в действительность, хвастливо построенную наскоро и напоказ. Чувствовать себя необыкновенным, каким он никогда не был, Климу мешал Иноков. В коротких перерывах между сказами Федосовой, когда она, отдыхая, облизывала темные губы кончиком языка, поглаживала кривой бок, дергала концы головного платочка, завязанного под ее подбородком, похожим на шляпку гриба. Когда она, покачиваясь в бок, улыбалась и кивала головой восторженно кричавшему народу, в эти минуты Иноков разбивал настроение Клима, неистово хлопая ладонями и крича рыдающим голосом: «Спасибо, бабушка милая, спасибо!» Он был возбужден, как пьяный, подскакивал на стуле, оглушительно сморкался, топал ногами, разлетайка сползла с его плеч, и он топтал ее. Остаток дня Клим прожил в состоянии отчуждения от действительности. Память настойчиво подсказывала древние слова и стихи, перед глазами качалась кукольная фигурка, плавала мягкая ватная рука, играли морщины на добром и умном лице, улыбались большие, очень ясные глаза. А через три дня утром он стоял на ярмарке в толпе, окружившей часовню, на которой поднимали флаг, открывая всероссийское торжище. Иноков сказал, что он постарается провести его на выставку в тот час, когда там будет царь, однако это едва ли удастся, но что, наверное, царь посетит главный дом ярмарки и лучше посмотреть на него там. Напротив Самгина, вправо и влево от него, двумя бесконечными линиями стояли крепкие, рослые, неплохо одетые люди, некоторые в новых поддевках, в кафтанах, большинство в пиджаках. Там и тут резко выделялись красные пятна кумачных рубах, лоснились на солнце плисовые шаровары, блестели голенища ярко начищенных сапог. Клим впервые видел так близко и в такой массе народ, о котором он с детства столь много слышал споров и читал десятки печальных новостей о его трудной жизни. Он рассматривал сотни лохматых, гладко причесанных и лысых голов, курносые, бородатые, здоровые лица, такие солидные, с хорошими глазами, ласковыми и строгими, добрыми и умными. Люди эти стояли смирно, плотно друг к другу, и широкие груди их сливались в одну грудь. Было ясно, что это тот самый великий русский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, красиво разбросанные там, на унылом поле. Да, это именно он отсеял и выставил вперед лучших своих, и хорошо, что все другие люди, щеголеватые одетые, но более мелкие, не столь видные, покорно встали за спиной людей труда, уступив им первое место. Чем более всматривался Клим в людей первого ряда, тем более повышалось приятно волнующее уважение к ним. Совершенно невозможно было представить, что такие простые и скромные люди, спокойно уверенные в своей силе, могут пойти за веселыми студентами и какими-то полуумными честолюбцами. Эти люди настолько скромны, что некоторые из них принуждены выдвигать, вытаскивать вперед, что и делали могучий усатый полицейский чиновник в золотых очках и какой-то прыткий тонконогий человек в соломенной шляпе с трехцветной лентой на ней. Они, медленно идя вдоль стены людей, ласково покрикивали то один, то другой: «Лысый, подайся вперед! Ты что, великан, прячешься? Встань здесь! Серьга в ухи, сюда!»